Свят, свят, Ты един, свят. Друзья, это то, чем будут заниматься абсолютно все верующие в вечности. Это будет так, друзья, поэтому о святости Господней действительно нам, как людям здесь на земле, следует очень много говорить, понимая, что без святости никто не видит Господа. Сегодняшние события в христианстве, на мой взгляд, являются несколькими днями, несколько дней в году есть, когда христиане ощущают некоторое единство, когда они отмечают праздники. Всего лишь навсего. Христос молился о том, чтобы потому узнает весь мир, что вы мои ученики, если будете иметь мир и любовь между собою. Для нас, друзья, сегодня очень важно еще раз ощутить вот это единство со всеми Божьими детьми, которые были до нас, христиане, и те, которые сегодня живут на этой земле. Действительно, друзья, это важно понимать, что мы с вами едины, несмотря на то, что мы можем собираться абсолютно в разных местах, в разных странах и в разных столетиях. Мы Богу поклоняемся, друзья, и пусть вот эти вот события, неделя, которая в христианстве называется неделя страданий Иисуса Христа, страстная неделя, пусть она объединит нас, друзья. Действительно, это, может быть, и слишком мало всего лишь неделю вспоминать в году о том, как верующие люди получили искупление. Мы будем говорить сегодня, друзья, об этом. Говорить наша тема сегодня – сохранность спасения. Сохранность спасения. Для христианина очень дорогие евангельские события, которые связаны с его личным искуплением, с его личным спасением. Желание пригласить вас к посланию Петра, первое послание Петра, 2 глава, первые три стиха будут предложены нам для прочтения. Хочу напомнить, прежде чем мы будем читать эти стихи, о том, что это послание Павел адресует, как вы хорошо знаете, кому? В первых стихах мы читаем слова «избранным по предведению Бога Отца». Кому обращено послание? Верующим людям. Те, которые избраны. И вот о чем Петр, апостол Иисуса Христа, пишет своим читателям. Итак, «Отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». Здесь Петр цитирует слова из книги «Псалтырь», где стоит слово «Иегова», «Ибо вы вкусили, что благ Иегова». И сразу после этого Петр пишет: «Ибо вы к нему приступили, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному». Для Петра Христос являлся абсолютным Иеговой, и мы поклоняемся Христу как Иегове, потому что об этом Писание заявляет. И, друзья, некоторые очень серьезные мысли, смотрите, прежде чем мы рассмотрим, на мой взгляд, очень ценные размышления, которые еще раз нас поставят перед фактом, как я лично воспринимаю свое спасение и какова я моя личная ответственность в спасении, которое я получил от Господа, если я его получил. Смотрите, очень важная деталь, какой переход Петр использует в данном тексте. Он явно указывает на то, что каждому из вас, и мне в том числе, что помешает принятию слова? Обратите внимание, снова смотрим на стих 1. «Отложив всякую злобу, всякое коварство, лицемерие, зависть и всякое злословие». Друзья христиане, мы обязаны это помнить, если мы считаем себя верующими. Вот что мешает нам возлюбить чистое словесное молоко, ни более, ни менее. Для Петра это было очень ясно. Ни Бог в этом виноват, ни проповедник виноват, ни церковь виновата. Не то, что проповедник ошибся, может, что-то там не совсем удачное сказал. Мы виноваты, когда нам это воспринимает, мешает воспринять чистое словесное молоко. Смотрите, все эти характеристики, они очень негативные. Это первое. Второе, очень важно, это то, что производит человек. Бог не производит в нас гнев, зависть, распри, злословие и так далее. Итак, друзья, мы сегодня будем обращаться к Священному Писанию. Будем говорить об очень серьезном вопросе, о сохранности спасения. Я хочу обратить внимание на то, что все-таки сегодня верующим людям надо быть особенно внимательным, когда они говорят о спасении. Очень часто поднимается вопрос о возможности потери спасения. Друзья, сразу хочу сказать, все-таки надо учиться понимать правильно, что спасение – это не игрушка, это не ключ, это не мобильный телефон, это не лайсенс ваш, который можно потерять. Поэтому размышлять о том, можно или нельзя потерять спасение, вот это размышление не имеет под собой никакого библейского основания. Абсолютно. Мы обязаны говорить о приобретении спасения и о сохранности спасения. Все, друзья, это важный момент, очень серьезный, мы будем говорить об этом. Сегодня мы коснемся очень важной темы не приобретения спасения, хотя коснемся некоторых деталей, как приобретается спасение, но главный акцент, что Писание говорит каждому из нас, абсолютно всем верующим, которые избраны по предведению Бога Отца о том, как же сохраняется спасение. Сегодня будем говорить о сохранности спасения верующего. Очень важна, друзья, мысль, нам следует это помнить, что сохранность спасения автоматически не работает. Сохранность спасения автоматически не работает. Вот я покаялся, и все, и теперь, пожалуйста, радуйся, улыбайся. Писание очень много говорит об этом. Вместе с этим нам следует помнить, что наши заслуги в христианстве, наша активность в христианстве, может быть гиперактивность, то есть сверхактивность, не является гарантией сохранности нашего спасения. Почему? Потому что то, что производит человек, это дела человека. А делами человек не получает спасения. Друзья, это серьезно, друзья. Это очень важная мысль, с которой мы сегодня будем соприкасаться. Итак, Писание говорит о сохранности спасения. Писание говорит о сохранности спасения. Так в чем же оно заключается? Вот этот процесс сохранности спасения. Что такое спасение и как оно приобретается? Хочу предложить несколько мыслей на этот счет. Это важный момент. Прежде чем мы говорим о том, что что-то надо сохранить, важный вопрос, как его получить, как оно получается, а затем, как оно сохраняется. Итак, что такое спасение и как оно приобретается, а затем, как оно сохраняется? Спасение – это Божье избавление от власти греха. Как действует грех? Который приводит к разрушению человека здесь, на земле. И также этот грех приводит к вечным страданиям всей личности после физической смерти. Ни много ни мало, друзья, это серьезно. Бог избавляет человека от власти греха. Этот грех здесь, на земле, нас с вами разрушает. Разрушает нашу ментальность. Разрушает нашу душу, разрушает наше физическое состояние, уничтожает нас вообще как личность. Позволяет нам легко поднимать руку брат на брата, то, что сегодня в Украине происходит. Это действие греха, друзья. Грех не знает жалости. Грех знает одно – оправдать себя. И он разрушает нас изнутри. И вот от этой власти Бог избавляет, не люди, Бог избавляет человека. И более того, следует нам помнить, друзья, мы видим сегодня катастрофу, бедствие, когда брат на брата поднимает руку. И мы этого ужасаемся, друзья. На мой взгляд, полезно сегодня многим верующим смотреть на эти бедствия. Вы удивитесь, почему я об этом говорю. Полезно, чтобы понимать, что в аду будет хуже. Здесь на земле может что-то нам с вами исправить, друзья, поймите. В вечности мы ничего не сможем исправить. А это делает грех. Вот то, что он производит, смотрите на то зло, которое сегодня в мире. Неужели это вас не ужасает? Это действие греха. Бог во Христе Иисусе приносит избавление для людей. Итак, смотрите, что пишет Писание. От власти ада, слава Божьи через пророка Осию, от власти ада я искуплю их и от смерти избавлю их. Кто произносит эти слова, друзья? Если мы говорим о величии Божьем, если мы поем о святости Господней, кто говорит эти слова? Вот именно он и говорит, я это сделаю. Я от власти ада искуплю. Я от смерти сохраню. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня. Смотрите, какой Бог бросает вызов и силам ада, и смерти. Где твое жало? Где твоя победа? Это победитель. В прошлое воскресенье мы говорили с вами о торжестве, которое Христос совершил в деле искупления, как Он позорно провел силы ада перед собою. Эта мысль параллельна с тем, о чем мы говорили ранее. Спасителем является Бог. Спасителем от власти греха, как здесь на земле, так и же и вечность является Бог, в руках которого абсолютно весь процесс спасения. Бог является Спасителем, в Его руках весь процесс спасения. И нет иного Бога, кроме меня, Бога праведного и спасающего нет, кроме меня. Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Это заявляет Бог в Библии, на что это сегодня наталкивает нас. На какие очень важные выводы. Бог Библии утверждает о себе, что Он единственный Бог. Это, об этом очень важно сегодня говорить в век синкретизма религиозного. Когда предлагается сегодня людям, обращаясь к их разуму, давайте мы со всех религий полезное, ценное возьмем и такого-такого мягкого, пушистенького, обтекаемого Бога нарисуем, чтобы Он всех устраивал, устраивал все религии. Бог Библии однозначно заявляет, и это в этого Бога христиане верят. Нет другого Бога, нет другого Бога, друзья. Есть один Бог спасающий. Это тот Бог, который представлен в Священном Писании. Это не означает, что идет религиозная война против кого-то. Это означает утверждение факта, что это так. А как другие к этому относятся, это дело этих людей. Итак, Библия ясно говорит о том, что есть единственный, через кого это спасение приходит. И Бог единственный, нет иного спасителя, кроме Него. Павел в унисон вторит. Бог богатый милостью, это делает Бог, Бог богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом. Сильнейшее заявление, благодатью вы спасены. Не потому, что вы хорошие, не потому, что вы покаялись, обратите внимание, потому что Бог принял ваше раскаяние. Он мог не простить, обратите внимание, но по благодати Он спасает далее. И воскресил, смотрите, что сделал Он с верующим, воскресил с ним, посадил на небесах во Христе Иисусе. Для чего Он все это сделал? Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру. И вот этот процесс спасения по благодати не отдел, чтобы никто не хвалился. Итак, Бог богатой милостью произвел вот это удивительное действие, этот дар подарил людям спасение во Христе Иисусе. Факт спасения страдания Христа, факт спасения совершен Богом во Христе для всего человечества исключительно по Его любви к падшему человечеству и по Его благодати. Христос умер за грех мира просто потому, что Бог полюбил этот мир. Друзья, для нас важно об этом говорить, потому что так устроены мы, как люди. Нам хочется праздники христианские сделать красивыми. Приукрасить, что все оно показывало, что сегодня вот этот праздник, вот это, друзья. Но мы же внутри понимаем, что суть праздника не от прекрасного украшения домов молитвы. Ведь суть праздника в понимании того, что стоит за этим праздником. Поэтому для нас и важно фокусировать на этом, друзья, внимание. На искупление, которое Христос принес нам. Христос совершил искупление просто потому, что Бог полюбил людей, когда они Ему противились. Даже те, которые сегодня противятся, не признают Бога Библии. Пытаются Бога Библии и Библию назвать экстремистской книгой. Пытаются Бога судить. Уже в несколько судов на земле поданы иски судить Бога. Друзья, удивляешься вот этому, что происходит в сознании людей. Удивляешься, когда нет Бога в разуме, люди способны на самые низкие глупости идти. Это происходит сегодня на земле. И Бог любит таких людей при всем том, что с их стороны сегодня удивительно такое ужасное противление идет. Бог проявляет к ним свою милость. И Бог во Христе подарил эту возможность и этим безбожникам, богопротивникам, дать возможность изменить их жизнь. Друзья, это серьезные мысли. Бог провел это спасение во Христе Иисусе. Спасение исключительно во Христе. Это тоже очень важная мысль, когда мы говорим о соотношении Ветхого и Нового Завета. Спасение для всех людей Бог совершил, но совершил его исключительно в одном. Это во Христе Иисусе, как в единственном источнике. Мы призваны, друзья, также это понимать, что Писание об этом говорит. Спасение не в церкви, друзья. Спасение не в деноминации. Спасение не в хороших вашем понимании религиозных доктрин. Спасение исключительно во Христе Иисусе. И даже не в том, что вы делаете в христианской жизни. Спасение именно во Христе. Об этом Писание прямо говорит, Лука пишет. Он, то есть Христос, Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, то есть строящими, но сделавшийся главой угла. И нет ни в ком, обратите внимание, ни в чем, идет речь о личности, и нет ни в ком ином спасения. Почему? Потому что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Друзья, вот такие очень важные заявления Писания говорят о сути спасения, от кого оно происходит, кто контролирует процесс спасения и в каком имени мы получаем спасение. Наше основное внимание, позвольте предложить рассмотреть следующую мысль. Библейское спасение, мы подчеркиваем библейское спасение не так, как оно у меня в голове формируется, а библейское спасение – это состояние. Библейское спасение – это состояние, в котором необходимо обязательное возрастание. Библейское спасение – это состояние, в котором верующие призваны подниматься. И об этом Петр явно указывает, таком, интересно, таким детским языком он говорит. «Возлюбите чистое словесное молоко». И вы понимаете этот контекст. Каким образом можно возрасти во спасение? Мы позже подробно об этом поговорим. Смотрите, полюбите то, что поможет вам возрастать во спасении. И помните, что вам мешает полюбить это молоко, ваше внутреннее состояние. Итак, библейское спасение – это состояние, в котором необходимо обязательное возрастание. Возрастание во спасении – возрастание во спасении, наша основная тема, мысль, возрастание во спасении исключает успокоение на любом этапе христианской жизни. Исключает, друзья. Павел предупреждает, кто стоит, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Друзья, независимо от того, сколько вы верующие, независимо, вчера ли вы только покаялись, столько сейчас вы покаялись? Или вы уже 40-50 лет верующие? Друзья, это библейская истина. Верующие обязаны расти. И если они, карлики, одинаковые, друзья, это катастрофа. Это катастрофа. Если я в себе не вижу возрастания, друзья, это моя ответственность подумать, что с тобой происходит. Ведь Писание ясно тебе говорит, ты призван возрастать во спасении. А какой я был 15 лет назад, такой сегодня страшно становится. Где же рост твой? Где же твой рост? В чем ты изменился? И как вообще рост измеряется или проверяется? Если долгое время мы не посещаем наших родственников, знакомых, друзей, вдруг приходим, вот, слушай, сынок, а ты уже выше меня ростом. Ну да, чужие дети быстрее растут, но мы же замечаем, что есть изменения в росте, не правда ли? О, как ты подобрел! И мы понимаем, что произошло в человеке. Друзья, есть ли какие-то критерии? У меня вопрос к себе, к вам. Есть ли какие-то критерии, по которым мы можем сказать, о, ты повзрослел, как вы думаете, есть? Но если рост физический очевиден для внешнего физического глаза, как вы думаете, духовный рост для духовного зрения виден или нет? Это вопрос серьезный, друзья. Мы не можем оставаться на одном состоянии. Стыдно, если мы одинаковые, если в нашей жизни ничего не происходит. Абсолютно любое приобретение во Христе, любое приобретение во Христе должно возрастать в человеке. Что бы мы ни приобретали во Христе, оно должно расти. Оно не может находиться в статическом, то есть неизменном состоянии. Я по памяти просто хочу некоторые мысли предложить вам. Мы не будем ссылаться на библейские тексты, но читающие Библию, вы сразу увидите, что это библейские мысли. Позвольте предложить. Святой Это факт, правда? Что должно делаться в ее жизни? Да, освящается еще. Далее. Праведный – это статус. Да, творит правду еще. Дальше. Исполнившийся Духом Святым призван исполняться Духом Святым. Далее. Познавшие Господа призваны познавать Его более. Они уже познали. Мы от Господа получили все через познание, Петр пишет. Ну, дальше возрастайте в познании. Далее. Поверив, верующий призван возрастать в вере. Далее. Будучи вложены в строительство церкви, призваны возрастать в святой храм в Господе. Это слова, на которые мы не дочитали из второго послания Петра. И сами, как живые камни, созидайте, строите себя дом духовный. Достаточно, друзья, это не полный перечень. Но даже вот этих вот библейских ссылок достаточно, чтобы нас убедить в том, что мы призваны, друзья, подниматься, возрастать во спасении. Поэтому пред нами стоят и следующие очень важные вопросы. Каким образом сохранить спасение? Условия сохранности спасения. Условия сохранности спасения. Очень важная мысль, я понимаю, что это тревожный теологический вопрос, но мы обязаны сегодня об этом говорить. Во-первых, мы первую мысль рассмотрели, хочу напомнить, друзья, о том, каким образом получается спасение. Второе, мы убедились, я искренне в это верю, через ссылки на Писание, что верующие призваны расти, друзья. И этот рост, он может быть, а точнее должен быть очевиден для даже внешнего человека. Видно, что человек меняется. Осмелюсь сказать, меняется прическа, меняется внешность, меняется лексикон, меняются интересы, которые человек, к которому он привязан, меняется его реакция на проблемы, меняется его посвященность Богу, меняется его желание послужить людям, имеется в виду позитивную сторону эти вещи меняются. Это, друзья, действительно так. Важно, друзья, и так, каковы же условия сохранности спасения. Я понимаю, что здесь море фантазий. Куда ни пойди, можно фантазировать. Искреннее желание сегодня обратиться к Священному Писанию. Потому что именно оно является критерием, друзья, для вас и для меня. Должно быть критерием во всех абсолютно вопросах. Это высшая инстанция. Что Писание говорит о сохранности спасения? Прежде всего, мы призваны еще раз для себя утвердить факт, что Божья верность в сохранности верующих. То есть человек, прежде чем говорить о сохранности спасения, с этого нельзя, без этого нельзя говорить о сохранности спасения. Мы не имеем права снова не превознести славу Богу и не сказать «Свят, свят, свят Господь Саваоф, ты един свят», о чем мы пели. Итак, Божья верность в сохранности верующих. Гарантом спасения верующего является сам Бог. Гарантом спасения верующего является сам Бог. А вот из Его руки никто не похитит. Смотрите, что пишет Петр. Простите, Павел. Верно слово. Если мы с Ним умерли, это с Ним произошло, то с Ним и оживем. Если терпим, это процесс жизни, обратите внимание, то с Ним и царствовать будем. Сильные слова, друзья, дальше. Если отречемся, что дальше Петр Павел пишет? И Он отречется от нас. Далее. Если мы неверны, то Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. И смотрите, сильный вывод Павел делает. Сие, то есть это напоминай, каким образом? Заклиная пред Господом не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству служащих. Что это значит? Об этом не спорят. Обратите внимание. Об этом не надо писать теологические книги и доказывать что-то. Это прямо сказано. Павел утверждает, вот так оно, и об этом не надо спорить. А споры, они никогда к пользе хорошему не приносят, а только приводят к расстройству, как об этом пишет Павел. Я понимаю, что надо больше развивать эту мысль, мы идем далее, но будем где-то периодически касаться этих важных моментов. Итак, первое, когда мы говорим об условии сохранности спасения, мы призваны говорить о Божьей верности в сохранности верующих. Далее, верующий повинуется Богу для сохранности спасения. Весь процесс спасения исключительно в Божьих руках, не в наших. Верующий Богу повинуется для чего? Чтобы сохранить спасение. Несколько мыслей на этот счет. Если говорить о верующем человеке, то каким образом он к своему Богу относится? Не тот, кто называет себя верующим. Библия определяет ясно, кто является верующим человеком. Как, точнее, как он относится к Богу. Позвольте, раз коснулись, уже так заикнулись о том, кто является верующим, снова сослаться на библейский текст. Иоанн пишет о том, что верующий, то есть рожденный от Бога, он тянется естественно к Богу, он естественно любит, естественно, это естественное проявление, любит ближних, он естественно тянется к исполнению Божьих заповедей, и он естественно тянется бороться с грехом. Это у него естественное проявление. Но как верующий относится к своему Богу? Как? Писание ясно об этом говорит. Если вы внимательно рассматривали, мы как-то касались ранее этого текста из Евангелия Иоанна 10 главы, Иоанн очень ясно говорит о том, передает слова Христа, где Христос говорит, верующих называет овцами. Так это было понятно для евреев того времени. Это был яркий пример. И он говорит прямо, что овцы его по трем категориям определяются, как они к своему Богу относятся, к своему пастырю. Прежде всего, они знают его. Второе, что они делают? Они идут за ним. И третье, что они делают? Они слушаются его. Мы не добавляем, не убавляем. Три определения, каким образом, как относятся верующие к своему Богу, если они действительно спасены. Они знают своего Бога. Они идут за этим Богом, и они слушаются этого Бога. Итак, смотрите, что пишет Иоанн, мы как раз сошлемся на слова его. «Овцы мои», слова Христа, «слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». И вот когда его дети знают голос пастыря, идут за ним и слушаются его, что происходит, и я даю им жизнь вечную. И далее, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Очень важное заявление, после чего Христос произносит эти слова, что из руки моей никто не похитит. После чего? После того, когда Он ясно сказал, как ведут себя верующие. Он ясно сказал, что они знают. То есть только тот, кто всегда знает Господа. Только тот, кто всегда идет за Ним. Только тот, кто всегда слушается Его. Обратите внимание, из руки Христа Его никто не похитит. Все, друзья, Писание ясно об этом говорит. Потому важно для нас не прикрываться этими словами. Из моей руки никто не похитит. Подождите, пожалуйста. А вы всегда знаете Господа? А когда решаются вопросы послужить кесарю или Богу, вы что выбираете? А когда решается вопрос или просить, или не просить, или не делать, и посвятить, или не посвятить себя Богу, что вы решаете? Вы сразу свои земные вопросы двигаете. Ну, мне надо подумать. Подумайте, друзья, об этом. То есть Божьи дети, они знают Господа. Они слушают Его, они идут за Ним. И те, кто вот таким образом ведут образ жизни, вот к ним относятся эти слова. Что никто не похитит их из руки моей, потому что я даю им жизнь. И гарантом этой жизни является Господь. И один из серьезных вопросов вот в этой вот части нашего рассуждения – элементы послушания Богу. Мы подчеркнули две важные мысли. Каким образом сохраняется спасение? Каким образом? Первое. Спасение – это Божий дар, мы об этом говорили. Весь процесс спасения не в наших руках. Вторая деталь. Божий человек, он постоянно повинуется Богу для того, чтобы его спасение сохранилось. И главный вопрос, каким образом оно сохраняется? Просто сказать, что оно сохранится, как оно сохраняется? Какое участие человека в этом? Важный момент. Еще раз напомню. Верующий повинуется Богу, понимая, что если он не будет повиноваться Богу, то вот это спасение, которое в Боге ему дано, оно будет иметь очень серьезные проблемы и последствия для него, состояние, вернее, его. Потому верующий, понимая, что весь процесс спасения от начала и до конца в Боге, он от этого Бога не уходит. Друзья, послушайте, это серьезная мысль. Итак, два элемента. Мы выведем их из Священного Писания, два элемента. Как можно сохранить элементы послушания Богу? Повторим, для чего человек слушается Бога? Для чего? Чтобы его спасение сохранилось. Верующий повинуется Богу, чтобы его спасение сохранилось. А вот в чем это повиновение проявляется? Два элемента Писание выделяет нам. Прежде всего, это любить Писание. Вновь обращаемся к нашему тексту, который мы прочитали. Возлюбите чистое словесное молоко. Для чего? Петр ясно говорит, для чего нужно любить чистое словесное молоко? Для чего? Чтобы от Писания возрасти во спасение. Любить чистое слово. Друзья, хотел бы немного на это вместе с вами обратить внимание. Вы, наверное, понимаете, можете хотя бы на своем уровне вот размышления вашей христианской жизни все-таки определить, что является чистым словом, а что не является. Можете определить? Хотя бы вы попытаетесь что-то сказать, правда? Но Петр на этом фокусирует внимание. Вот что поможет нам возрасти во спасение. Будьте внимательны. Это важная, друзья, мысль. Если от чистого слова идет речь исключительно о Писании, мы с вами возрастаем во спасении, отсюда главный вопрос, мое отношение к Писанию. Если Петр ничего более не предлагает для того, чтобы мы могли расти во спасении, мое отношение к Писанию. Если от слова должно возрастание, друзья, у меня серьезный вопрос ко всем проповедникам, к себе в том числе. Если от слова идет возрастание, что вы проповедуете? Если от слова мы возрастаем во спасение, проповедники, вы не имеете права ничего проповедовать, кроме слова. А нас тянет нередко, мы об этом говорили, приукрасить, примеров побольше такие, чтобы они пощипать немножко к себе внимание привлечь. У нас это работает, как у людей. Проповедники, помните, что только от чистого слова происходит возрастание во спасении. Поэтому пусть для вас это будет принцип, вы не можете проповедовать ничего, кроме слова. Я понимаю, что не всем это приятно. Почему? Потому что пришло время, когда избирают учителей себе, которые льстят их слуху. У нас окей, все нормально. Не об этом, друзья, идет речь. Только от слова происходит наше с вами возрастание во спасение. Мы говорим о том, первый элемент послушания Богу, любить Писание, любить чистое слово. Любить, понимая роль Писания для верующего. Любить, понимая роль Писания для верующего. Только от слова, друзья, происходит мое и ваше возрастание. А каким образом работает слово? Писание об этом говорит. Оно, вот это слово, вот это полезно. Вновь напомним, для чего? Для научения. Оно полезно для обличения, для исправления и для наставления в праведности. Вы же понимаете, когда меня исправляют, мне же не очень нравится, правда, как человек, а что ты придираешься, на себя посмотри. Но вот так работает Писание. Потому неудивительно, что сегодня люди стараются с задней стороны подойти к Писанию, чтобы им проповедовали Писание такое, чтобы оно было приятненькое, ну, как похоже на самое любимое блюдо, которое мы кушаем, возможно, каждый день. Но Писание-то не таково. Ведь цель-то его, послушайте, это меня касается, это каждого из вас касается. Слово вот так работает, оно меня всегда исправляет, оно меня всегда обличает. Оно всегда желает, намеренно направлено на то, чтобы научить, наставить и исправить меня. Позвольте, друзья, задать некоторые вопросы себе и всем присутствующим. Если действительно слово вот так работает, скажите, пожалуйста, что в вас производит Писание? Прямой вопрос. Ведь это не мое слово, это Божье слово. Я точно так же обязан отвечать на этот вопрос. Что в вас, во мне производит это слово? Это не все. Когда последний раз я увидел свою неправоту в Писании и исправился? Когда это было последний раз? А ведь слово-то постоянно меня исправляет. Если я запутался, не помню, знаете, у меня склероз уже. Если я не знаю ни одного случая, когда я исправился, читая Писание, друзья, горе мне. Я препятствую слову изменять меня. Когда последний раз, друзья, вы исправились? И скажите пред Богом прямо: Господи, благодарю Тебя за то, что читая 1 Петра, 2 главу, и так отложите всякую злобу и так далее. Господи, я увидел, что у меня есть остаток злобы. У меня есть вот это, поэтому я не могу любить Слово Твое. Друзья, вот о чем сегодня мы призваны рассуждать. Почему человек, каким образом человек может сохранять свое спасение? Каким образом? Повинуясь Богу. Писание очень ясно указывает на том, что это повиновение связано с отношением человека к Писанию. Вторая деталь, второй элемент послушания Богу – это страх и трепет в вопросе возрастания. Два элемента. Первое – это любить Писание, потому что от Него мы возрастаем во спасение. Второй очень серьезный элемент, на который тоже мы с вами посмотрим, это страх и трепет в вопросе возрастания во спасении. Именно возрастание во спасении. Обратимся к посланию филиппийцам. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, Павел пишет филиппийцам, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом, совершайте, довершайте свое спасение. Почему? Потому что Бог в вас работает. Каким образом? Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Это серьезное предостережение, друзья. Касается церкви, которой Павел фактически никаких корректив не вносил. Это была одна из радостных церквей, динамично развивающихся церквей. И вот этим, можно сказать так, правильно развивающимся верующим, Павел пишет: со страхом и трепетом развивайте, довершайте, утверждайте ваше спасение. Почему? Главная причина, почему страх должен быть у меня и у вас. Почему? Ответ простой. Потому что Бог в нас работает. Это серьезно, друзья? Что это означает? Это означает, что если Бог во мне производит и хотение, и действия по своему благоволению, а я говорю, не пойду, не буду делать, не нравится. Что происходит, друзья? Бог-то, как гарант нашего спасения, в нас работает, а я противлюсь. Что происходит? Вот что, друзья, важно. Страх и трепет перед Богом должен быть. Почему? Если мы себя дерзаем называть верующими, Божьими детьми, мои друзья дорогие, это значит, что мы должны отвечать за наши слова перед Богом. Вы понимаете, что это значит? Если я говорю, что я Божье дитя, у меня вопрос к себе, каждому из вас. Ты послушное Богу дитя? Ведь Божье дитя, оно понимает, что Бог внутри работает, когда Он судит наши помышления, намерения сердечные, прежде всего, через что? Через Писание. Через Писание. И если Бог во мне генерирует, работает, производит эти действия, друзья, трепетать я должен. Ведь Бог, если даже в ангелах своих усматривает недостатки. Вы хорошо знаете этот текст Писания. Так если в ангелах, которые всегда видят лицо Его, Он усматривает недостатки, друзья, кто из нас устоит перед Ним? Скажите, пожалуйста. Как вы думаете, если сегодня Бог бы действительно явился всей святости своей для суда ко мне, каждому из вас, что было бы с нами, что было бы со мной? Я скажу прямо, трепет сразу, у меня сразу трепет. Потому что я понимаю, что это святой Бог, свят, 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 ты един свят. Я понимаю, мое сердце трепещет, их желание больше трепетать перед Богом. Итак, моя сохранность спасения связана с повиновением Богу, который во мне производит и желания, и действия по своему благоволению. И если я либо желание Господа, либо действие отодвигаю, друзья, я не боюсь Бога. Я не трепещу перед Богом. По-другому здесь нельзя это описать. Подумайте о том, насколько после этого я или вы можете называться Божьими детьми. Насколько я могу называться верующим человеком. Как сохранять со страхом и трепетом свое спасение? Как? Павел ведет далее. Каким образом я могу сохранять со страхом и трепетом? Мы прочитаем следующие стихи этого же послания. «Все делайте без ропота и сомнения, говорит Господь, верующий не ропщит и не сомневается». Но если это Господь говорит, «все делайте без ропота и сомнения». Для чего это надо делать? «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, детьми Божьими», устаревшее выражение, «чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Каким образом? «Содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился». В очень простых словах Павел указывает, каким образом это должно быть, если Господь это сказал, делай. Пусть это непонятно, делай. И не сомневайся, это правильно или неправильно. Я полагаю, что действительно эти стихи нужно больше, о них больше рассуждать, но думаю, это будет для нас хорошим домашним заданием. Если Писание говорит вот так, делай это. Не ропщи, Не возмущайся, не сомневайся. Если Писание тебя обличает, корректирует и исправляет, не возмущайся. Если ты Божий дитё, запомни, это нормально, что Бог в тебе работает. Это нормально, что покоя ты покойным только снится, если так можно сказать. Исправили один грех, исповедовались, второй Бог открывает, третий, десятый, двадцатый. И вот так вся наша жизнь в постоянной борьбе идет. Это нормально, что внутри Бог над нами работает, что Он указывает нам на наши недостатки. Для чего? Для того, чтобы мы были именно вот такими. Когда читаешь слова, что вы были непорочными среди строптивого и развращенного мира, что вы сияли, молишься, Господи, дай Бог, чтобы хотя бы одному я посвятил, но не засветился. Ведь жизнь-то наша интересная, друзья. Нередко, друзья, согласитесь с тем, что как тяжело нам этот свет являть в обществе, среди которого мы находимся. Согласитесь с этим? Но Писание-то ясно говорит, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. То есть сохранность спасения, она связана с нашей повседневной жизнью. Бог в нас постоянно работает, но не только здесь, когда мы на собрание пришли, послушали хорошую проповедь, Он постоянно с нами работает. Он постоянно корректирует, пришла мысль, это сделай. Не делай этого, это будет неправильно перед Богом. Ну надо, я же проиграю, тогда много денег потеряю, ты этого не делай. Пусть ты в два раза больше потеряешь, но ты не можешь этого делать. Ведь так Бог с нами работает. И очень часто, друзья, мы действительно, как в той поговорке современной сегодня, ничего личного, только бизнес. Вот так вот в своей жизни мы только вопросы бизнеса решаем, а Бог для нас, ну, мы придем в воскресенье, помолимся, попросим прощения, на этом все. Друзья, со страхом и трепетом совершайте ваше спасение. Совершай ты свое спасение. Почему? Ты должен знать, потому что Бог в тебе работает. Бог желания посылает правильные, и Бог действия правильно посылает. Когда последний раз ты откликнулся на это желание? Когда последний раз ты Божий совет послушал? Когда последний раз ты исправился под Божьим воздействием? Когда? А неужели у нас нет никаких недостатков, друзья? Больше, чем достаточно. Больше, чем достаточно. Короткий вывод перед нами молитва. Какое представление мы имеем, друзья, о спасении? Какое представление мы имеем о нашем спасении? Что такое спасение? Моя принадлежность к христианской семье, к деноминации? Что я в 5-10 поколении верующий? Как вы понимаете спасение? Насколько мы оцениваем глубину нашего искупления во Христе? Мы как раз входим в этот период, когда вспоминаем страдания Христа, каким образом это спасение было донесено или предоставлено нам. Насколько мы, как верующие люди, если мы себя называем таковыми, насколько мы сохраняем и возрастаем во спасении, а Писание к этому призывает. Насколько мы, как верующие, сохраняем наше спасение и возрастаем. Невозрастание во спасении является непослушанием Богу, следовательно, грехом. Ведь непослушание Бога является грехом. Возрастайте во спасении, совершайте ваше спасение. Это не значит, что мы должны успокаиваться, у нас все нормально. Наша жизнь, возрастание во спасении, ваша жизнь, моя жизнь, возрастание во спасении проходит со страхом и трепетом перед Богом. Ваша жизнь, моя жизнь, возрастание во спасении происходит со страхом и трепетом. Павел пишет, слово это верно, и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а более всего верных. Итак, сохранность спасения. Ваше спасение, мое спасение – исключительно в Божьих руках. Он Спаситель, и нет иного. Мы призваны понимать, от чего Бог нас искупил. Мы призваны понимать, что мы призваны возрастать во спасении. И мы говорили о том, каким образом сохранность спасения происходит с вашей, с моей стороны. Два момента, ни много ни мало. Первое. Возлюбите чистое словесное молоко. Поймите, когда мы приходим в магазин, смотрим, оно там органик или не органик. Мы научились отличать. Так вот, научились ли мы органик в духовном мире отличать или нет? Или нас все равно, главное, чтобы красиво звучало. Возрастаем во спасении только от чистого слова. И второе, когда мы работаем с этим чистым словом, со страхом и трепетом. преклоняйтесь перед Господом. Почему? Потому что Бог в вас работает. И таким образом два элемента. Любить чистое словесное молоко и со страхом и трепетом быть готовым к Божьему водительству каждый день. Это то, что каждому из нас, согласно Писанию, гарантирует возрастание во спасении. Пусть будет так в нашей жизни. Я полагаю, что слово, безусловно, коснулось нас. Полагаю, что вполне возможно, что-то внутри нас судит. Может быть, кому-то сегодня хочется сказать: «Господи, прости меня». Прости меня за мою неправильную жизнь, прости за то, что прикрывался названием, прости за то, что я противился тебе, ты во мне работал, желание посылал, действия посылал, я противился. Господи, я исповедуюсь пред тобой, потому что, не делая этого, я спасение свое не сохраняю. Бог сегодня милость и благодать опять к нам являет. Есть возможность исправиться. Пока мы на земле живых, есть возможность исправиться. По ту сторону смерти никто из нас ничего не изменит. Сколько бы за вас не молились после смерти. Сегодня ваше время, сегодня твое время для того, чтобы прислушаться голосу Божьему и со страхом и трепетом продолжать свою жизнь в мире, в котором Бог дал нам привилегию жить и светить добрым примером. Аминь. Мы помолимся.